Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником, дорогие братья и сестры! Сегодня мы празднуем День памяти преподобного Серафима Саровского. Это день его чудесного прославления, радостного для всей Руси, бывшего в начале 20-го столетия. К этому времени в Русской Церкви давно уже не было прославления святых. Как-то государство боялось этого. И здесь получился такой парадоксальный момент, что вопреки всей сложившейся государственной к этому времени машине, по личному настоянию и инициативе царя Николая было прославление этого великого чудотворца. Это был поистине народный праздник, потому что почитание преподобного Серафима было делом народным. Каждый человек на Руси в то время любил и знал преподобного Сергия, преподобного Серафима, как и преподобного Сергия. Нужно сказать, что преподобный Серафим явился неким идеальным образом и символом настоящего русского святого. В своей глубокой и неповторимой мягкости, доброте и глубине. И в то же время в принципиальной внутренней строгости к самому себе. Вот именно в этом характерная черта преподобного Серафима Саровского. Поэтому так полюбил его народ. Потому что каждого приходящего к нему человека он принимал как главную радость своей жизни. Человека как радость. И так и говорил: радость моя каждому. Конечно, мы чувствуем в жизни, что если человек просто перенимает формально, внешне эти действия и говорит эти слова, мы чувствуем фальшь всегда. Что слова – это одно, а реальное ощущение и восприятие этим человеком окружающих людей и меня лично – совсем другое. А у преподобного Серафима это было его внутреннее ощущение мира и каждого человека. При том, что он прозревал, как никто другой, все бездны греховные, которые есть в душе этого человека. И для нас, конечно, это непостижимая глубина его собственной души, способна увидеть, простить, понять, принять таким, какой есть человек, и полюбить его, как Божье творение, не видя грех. В этом глубина этого великого святого преподобного Серафима Саровского. Мы знаем о его жизни, о том, что он родился в середине 18-го столетия. Он фактически вышел из народа. В середине Руси родился. Мы часто читаем в житиях, в его житии о том, что он был купцом. И нам представляется, что это очень богатая купеческая семья. На самом деле, если вот мы посмотрим на многие сегодняшние статьи научные, которые изучают земную жизнь преподобного Серафима, они говорят, что это была семья, так называемая по табелю о рангах, третьей гильдии. То есть это современный язык, это такой очень слабенький средний бизнес. Что вот это представляла собой семья преподобного Серафима Саровского. И мы понимаем, что в этом состоянии человек вынужден, не покладая рук, трудиться с утра до ночи для того, чтобы обеспечить свое дело, свою семью, все потребное, работников, которые трудятся. Вот такой была семья преподобного Серафима. И преподобному Серафиму было не близко вот эта суета купеческая, эта забота о земном, хотя он прекрасно понимал, что и видел, как эти люди, дорожившие каждой копейкой, собиравшие большие какие-то порой богатства, щедро были готовы их жертвовать, потому что их собственное хозяйствование и рачительность в том деле, которое они выбрали, это одно, а готовность поделиться с ближним – это другое. И вот именно в этих ценностях преподобный Серафим был выращен, впитал их с молодых ногтей. И все это произвело в нем такое особое действие, что ему не захотелось продолжать. Не захотелось прикасаться ни к деньгам, ни к суете, ни к торговле, ни к чему. Его душа стремилась к тому светлому, чему научился он в своей семье. И совсем молодым человеком получает благословение матери и уходит в Киев для того, чтобы совершить паломничество, и там в этом паломничестве внутренне укрепиться, какой предстоит ему дальнейший жизненный путь. Вы знаете хорошо из жития преподобного Серафима о том, что были удивительные чудеса в его детстве, как он падал с колокольни, его мама достраивала начатое дело покойного отца, строительство храма преподобного Сергия в Курске. И вот на этой стройплощадке свалился строящийся колокольник, будущий светильник земли русской, и оказался совершенно невредимым. При том, что, конечно, любая стройка – это очень опасное место, чего там только нет. Если ты падаешь, на что только ты можешь не упасть при этом, при всем. И Господь явным образом для всех сохранил жизнь этого младенца. Впоследствии он очень тяжело болел, и целители того времени, врачи, говорили о том, что уже нет никаких шансов и надежд на исцеление этого отрока. И была принесена в дом этих бедных купцов Курская коренная икона. Мы все с вами хорошо ее знаем. Несколько раз она была в нашем храме, в святыне русского зарубежья. И вот перед этой иконой произошло исцеление отрока будущего преподобного Серафима, отрока Прохора. И в дальнейшем мы знаем из жития преподобного Серафима, что 12 лет, 12 раз Божия Матерь являлась этому великому угоднику Божию. Это можно отдельную беседу о явлении Богородицы, даже вот такой себе, осмыслить это все. Но такого другого примера в житиях русских святых мы не встречаем. И мы видим, что в Киеве юный человек получает благословение от старца Досифея, известного тогда в Киеве как самого прозорливого и богомудрого старца. Получает от него благословение, от нее, как позже выяснилось, благословение именно в Саровскую обитель. И там, по благословению, придя в эту обитель, преподобный проводит больше 50 лет своего монашеского подвига. Мы видим, что преподобный Серафим, конечно, у него были разные послушания в жизни. Он прошел все монастырские послушания, которые только бывают в монастыре. Редко об этом говорят, но был в его жизни интересный тоже эпизод о том, что он получил благословение от монастыря. А строителем и наместником тогда в монастыре был тоже бывший купец, архимандрит, который был родом из Курска, который знал хорошо семью преподобного Серафима. Именно он благословил тогда еще послушника Прохора идти собирать пожертвования на строительство дальнейших зданий монастыря. Преподобный Серафим послушников еще обошел Русь с кружкой церковной. И отчасти, может быть, даже после этого его хождения укрепилось в нем желание уединения, желание полного отречения от всякого контакта с суетой этого мира, даже если она имеет такие какие-то очень благочестивые причины. И вот после этого путешествия, во время которого он побывал и в Курске, в своем родном, побывал, помолился на могиле своей матушки, к этому времени скончавшейся, и отца, давно уже скончавшегося, которого он почти не помнил, и получил щедрое пожертвование от своего брата, перенявшего к этому времени уже дела этой семьи купеческой. Вернулся, и после этого мы знаем, что начинается подвиг его затворничества. А он прошел, наверное, все виды монашеского подвига, которые мы знаем. Он через некоторое время, пройдя послушание монастырские, уходит в пустыню, то есть в лес дремучий, строит там небольшой домик и там живет. Через некоторое время он принимает подвиг столпничества. Это египетские монахи восходили иногда на какие-то скалы, особые столбы, которые они строили, и там предавались особым подвигам. Преподобный Серафим повторил, применяясь к северным условиям, нашел огромный валун недалеко в лесу от Саровской обители. Там в течение очень длительного времени он совершал свою молитву на этом камне. Сегодня этого камня не существует, он благочестивыми паломниками разобран был на мелкие частицы еще в XIX веке. И вот дальше мы видим, что преподобный Серафим принимает на себя подвиг затвора в монастыре полного, подвиг молчания несколько лет. И лишь только под конец своей жизни, фактически последних 8 лет своей земной жизни, преподобный Серафим выходит на проповедь и духовное окормление всех приходящих в обитель монастырей. Фактически в эти последние 8 лет своей земной жизни он становится известным по всей России подвижником, старцем. И вот для нас с вами очень интересно его наследие изучать. Конечно, сейчас тоже много очень споров ведется. Большая часть изречений преподобного Серафима восходит к такому человеку, его ученику, к его человеку, который часто к нему приходил, Мотовилов. Но известно, что этот человек был болен, и сегодня отчасти справедливо многие те фразы, которые придет именно этот человек, подвергаются церкви сомнению. Потому что некоторые фразы он передал очень точно, некоторые он искаженно передал, это тоже установлено. А некоторые он вообще сам придумал, потому что они в какой-то степени были отображением его внутреннего ощущения, каким был преподобный Серафим. И он мог бы так сказать. То есть это некие фразы уже именно этого человека. Но есть фразы, которые являются подлинными преподобного Серафима, которые во многих источниках встречаются и подтверждены временно. Вот знаменитое, во-первых, его приветствие, радость моя. Это отображение его духа. Знаменитая фраза о том, что человеку потребно стяжать дух мирный. Дух мирный, прежде всего. И тогда вокруг и он сам спасется, и вокруг него тысячи людей могут спастись. Тоже эта фраза принадлежит преподобному Серафиму, и подлинность ее установлена. И вот эта фраза, она уникальна, удивительна, потому что сам преподобный Серафим был хранителем и носителем мира. И вот существуют другие записи его изречений, где он как раз размышляет о мире душевном, как его достичь, как к нему прийти. Мы видим, как трудно нам, эту добродетель, сохранить в своей душе, в своем сердце. И преподобный Серафим говорил, что прежде всего, конечно, человеку нужно научиться не осуждать. Если человек осуждает других людей, он никогда не придет к миру. Вот именно неосуждение другого человека – это и есть путь к миру. И мы понимаем, что преподобный Серафим – прозорливый старец, видя, в отличие от нас, мы видим очень малое, и так быстро склоняемся на осуждение. Он видел всего человека и никогда его не осуждал. И поэтому пришел к миру. Он говорит о том, что человеку необходимо избегать, уклоняться от праздности. Это говорит человек начала XIX века. Жизнь людей того времени была всецело посвящена труду. Трудились все, на каждой на своем месте. Жизнь была очень непростая. И невозможно было себе представить жизнь без труда. Просто человек с голоду просто умер. У всех, конечно, есть тяга полежать, побездельничать, но сама была жизнь такова. Невозможно было не трудиться. Но преподобный Серафим настойчиво в этом говорит. И монахи все трудились. И для нас мы понимаем, как важны эти слова. Потому что мы живем большую часть своего времени в праздности, большую часть. И малую лишь часть своего времени проводим в трудах неких. И вот у преподобного Серафима еще другая есть очень важная фраза о условиях мира душевного. Он говорит о необходимости блюсти чувства наши, из которых прежде всего нужно блюсти зрение. Мы тоже мы чувствуем, насколько эта фраза актуальна преподобного Серафима, потому что мы не просто живем в культуре, которая нашему зрению постоянно подбрасывает разные картинки жареные для того, чтобы увлечь. И без них ни одна реклама сегодня не существует. Но и сам по себе восприятие мира через экран монитора или через гаджет, который мы имеем каждый в своих руках, говорит о том, что уже именно через именно зрение, через глаза наши, обильная река льется в нашу душу. Преподобный Серафим настойчиво говорит, нужно следить за этим. Нужно барьеры ставить, не пускать все это в душу. А мы живем в непрекращающемся потоке. И даже если мы порой пытаемся как-то отсеивать частично, только, может быть, нечто имеющее к церкви и благочестию, смотреть в этом потоке, что варится на нас. И здесь мир подсовывает и осуждение, и роб, и недовольство, и гнев. То есть мы видим, насколько преподобный Серафим точно передает нам, людям сегодняшней эпохи, опасности духовной человека. Что не без преодоления этих опасностей нам никогда не прийти к миру душевному. Никогда. Мы так и будем все время раздираем этими страстями, этими потоками этого мира. Поэтому научиться не осуждать, научиться трудиться посильно. Любую минуту, что можем мы в это время делать, нужно делать, себя понуждать к этому. И контролировать свои чувства, из которых прежде всего наше зрение. Вот это завет преподобного Серафима Саровского всем нам. Это путь к миру, которому призывает преподобный Серафим Саровский. К миру внутреннему, миру сердечному. Храни Господь вас всех, дорогие братья и сестры, Божие благословение всем нам и покровительству преподобного Серафима.